эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Трагедия в Тольятти. Жертвами взрыва в пассажирском автобусе стали 8 человек. Десятки получили ранения. Центр избирком России распределил места политических партий в избирательных бюллетенях. И в Москве проходят акции протеста обманутых соинвесторов строительных компаний. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». И начинаем наш выпуск сообщений из Тольятти, где сегодня утром произошел взрыв в пассажирском автобусе. Основной версией взрыва автобуса в Тольятти является теракт, заявил губернатор Самарской области Владимир Артиков. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: терроризм, массовое убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ. Напомню, что в результате взрыва сегодня утром, по уточненным данным, погибли 8 человек и десятки получили ранения, ожоги и контузии. На линии прямого эфира с места событий корреспондент Радио Свобода в Тольятти Юрий Инкин. Юрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по последним, как вы сказали, данным, порядка 48 человек, вот я был в мэрии, уточнил, 48 человек пострадали, находятся в больнице, 8 человек погибли, 7 человек погибли сразу на месте, 8 в реанимации. Значит, и вот мне удалось, наверное, самые последние такие интересные известия, мне удалось пообщаться с человеком на условиях анонимности. Значит, он рассказал мне вот такие сведения, который непосредственно был на месте взрыва, вместе работал со взрывотехниками и спецслужбами. Значит, взрыв произошел на высоте задней части салона, около запасного колеса, автомобиль, вернее, не автомобиль, а автобус МАЗ, на высоте 1.20 м, из тел погибших сейчас спецслужбы извлекают для экспертизы металлические осколки и шарики. То есть сейчас уже можно предполагать, что, ну, по крайней мере, даже не предполагать, а можно сказать окончательно, что это было взрывное устройство, начиненное специальными поражающими элементами, и, скорее всего, его в действие привела смертница. Ее тело обнаружили в задней части салона автобуса. Значит, водитель, как я говорил, остался жив, с ним работают МВД и ФСБ. Значит,
Юрий, скажите, пострадали пассажиры только в автобусе, пострадали ли люди, которые находились рядом, что произошло вокруг этого места взрыва?
Нет, вокруг все находится, ну, в приличном состоянии, взрыв не затронул окружающую местность. Единственные вот данные, которые тоже мне удалось выяснить, впереди в момент поворота направо на улицу Гагарина с Карла Маркса, автобус следовал по маршруту номер 2, напомню, впереди следовал троллейбус непосредственной близости. Поэтому как бы пассажиры этого троллейбуса не пострадали, его эвакуировали. Значит, и вот еще какой нюанс есть в этом деле. Дело в том, что буквально за 100 метров до этого поворота находится остановка. Утром едут студенты на учебу. Там несколько учебных заведений находится, высших, они как-то сконцентрированы в одном месте, вот в районе Гагарина улицы и Карла Маркса. И вот буквально за 100 метров, то есть я хочу сказать, что жертв трагедии могло быть гораздо больше, если бы люди, вот студенты, не покинули автобус на плановой остановке, которая буквально за 100-150 метров находится от места взрыва. То есть вот те 48 человек, которые пострадали в результате взрыва, и 7 человек, и потом, как выяснилось, 8, которые умер один в реанимации, это вот окончательные пока на данный момент данные. Городская комиссия, создана городская комиссия во главе с исполняющим обязанности вице-мэра Ивановым, был губернатор, естественно, на месте трагедии. Сейчас он уже вернулся в Самару, где, видимо, будут какие-то совещания по этому поводу проводить. Вот такие вот данные.
Спасибо, Юрий. С места событий из Тольятти передавал корреспондент Радио Свобода Юрий Инкери. Подчеркнул, что пока по данным ГУВД сработало безоболочное взрывное устройство мощностью около килограмма тротила. Следователи не исключают, что взрывчатку вез кто-то из пассажиров, и сведений о том, что это взрывное устройство было начинено какими-то металлическими предметами, по крайней мере, по каналам, официальным каналам, таких сведений не поступало. И вообще, в принципе, официальных сведений очень мало. Вот что, к примеру, нам сообщили в пресс-службе администрации Тольятти, говорит руководитель пресс-центра мэрии Лариса Теленкова.
что никаких пока официальных заявлений так и не прозвучало.
Каковы на данный момент сведения о количестве пострадавших и погибших?
7 погибших, порядка 30 уже пострадавших.
Подтверждается ли версия, что одновременно взрывом во втором автобусе произошел еще один взрыв?
Нет, второго взрыва не было. Это, видимо, уже сказывается паника, потому что автобус второго маршрута, возможно, это было вот как-то вот так. Второго автобуса нет.
Каковы еще проявления этой паники?
Я бы не сказала, что паника есть, потому что сейчас ведется работа по сбору фамилий. Списки составляются по пострадавшим. Объявлены номера телефонов, по которым можно позвонить и узнать, в какую из больниц городских доставлены пострадавшие. Как бы я бы не сказала, что паника в городе.
Какие версии называются следствием в качестве приоритетных?
Я не могу это комментировать, потому что у меня нет информации. К сожалению, пресс-центр тоже пока вот только на уровне такой неофициальной информации.
Но исключается версия о том, что произошел взрыв газа в этом автобусе?
Это исключается, потому что автобус работал на дизельном топливе. То сейчас в настоящее время проходит штаб, сюда приехал губернатор Самарской области.
Но версия теракта, она звучит?
Одна из версий, да.
Какие-то особые меры безопасности сейчас предприняты в Тольятти?
Просто чуть более, может быть, пристальное внимание просят, как обычно обращаются у нас и сотрудники правоохранительных органов, обращают внимание на предметы. То есть в рамках таких, никаких чрезвычайных вот как бы мер не предпринимается.
В состоянии ли медицинские учреждения оказать всю необходимую помощь раненым?
В Тольятти достаточно много городских больниц, и, в общем-то, проблем не должно быть.
Об этом буквально за несколько минут до начала нашей программы в интервью «Радио Свобода» заявила руководитель пресс-центра мэрии Тольятти Лариса Телелькова. И еще одно мнение, эксперта-взрывотехника Адольфа Мишуева. Вот что он сообщил «Радио Свободы».
Это наиболее стандартный вариант. Стандартный я имею в виду с точки не психологической, не о том, что страдают люди, а с точки зрения физики взрыва. Цифру, которую назвали эксперт, она близка к истине. Максимум может быть там 2-2,1 килограмма, минимум это порядка 1,5-1,3 килограмма тротила. Очень на повреждение сильно влияет, я бы сказал, заполненность автобуса, потому что с одной стороны, те, которые были вдали от центра взрыва, люди, они страдают меньше, потому что впереди стоящие люди принимают на себя вот это основное воздействие воздушной ударной волны.
Что скрывается за термином «безоболочное взрывное устройство»? Что это может
просто,
быть?
Не было никакой оболочки, а просто завернуто там пакет, бумагу или прочее. То есть не начинена ни гвоздями, ни болтами. Это может быть и не тротила, аммиачная селитра.
То есть пока нельзя утверждать, что это было именно... Да, тротиловая шашка, гексоген.
Очень эксперты МЧСовские, ФСБ, они владеют вот тем искусством, когда найдут какие-то моменты, ну, например, те же провода, тот же, я бы сказал, приводящий к детонации, какой-то электрический там блок и так далее. Это, наверное, данные они обнародуют.
Следствие пока не может однозначно утверждать, что это был умышленный взрыв, не исключается возможность случайной детонации.
Такие уже варианты могут быть. Первое, что это уже было, ну, может быть, заложенный часовой механизм. Раз. Второе, это мог тот человек, смертник, который на это шел. Третий вариант, этот человек вез этот заряд, но в силу таких обстоятельств, статистика таких случаев показывает, что вероятность существует, что досрочно это могло сработать.
Ну, может быть, вероятность того, что просто взрывное устройство кто-то перевозил для каких-то своих целей и произошел непроизвольный взрыв.
Ну, вот я примерно последний, я и это имею в виду, что оно просто перевозили, и не обязательно здесь рассчитывали на то, чтобы он, этот взрыв произошел. Такие случаи, вот из всех вариантов, примерно процентов 20-30 именно в таком варианте. Здесь взрыв мог быть и не целевым.
Подобная мощность характерна для террористических актов.
Зачем нужно здесь 10 килограммов, когда можно эту проблему было решить, вот на то, что они рассчитывали, порядка 2 килограммов.
Обычно в таких случаях еще усиливают разрушительное действие различными болтами.
В данном случае, когда очень очень кучно. Народ расположен, а это было, видно, часы пик для автобуса. То утром многие едут, так? Эти роль болтов не увеличила бы разрушение. Потому что эти болты, буквально те люди, которые и так погибнут от воздушной ударной волны, ну, восприняли на себя эти вот летящие с большой скоростью металлические осколки.
Говорил эксперт-взрывотехник, руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев. Замечу, что когда мы записывали с ним эту беседу, еще было неизвестно о том, что вполне возможно, что взрывное устройство было все-таки начинено металлическими предметами, о чем сообщил в начале нашей программы наш корреспондент в Тольятти. Но это пока, подчеркну, неофициальная информация. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, основной версией взрыва автобуса в Тольятти является теракт. Погибли 8 человек, десятки получили ранения. Центр избиркома России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. В Приморье почти 2 недели остаются без света 3 района, где живут около 7 тысяч человек. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». «Безбожники в Америке», «Бывшая наркоманка Джулия Смит», фильм Питера Берга «Королевство» и «Америка. Взгляд снаружи». Все это рубрики «Американского часа поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Итак, сегодня Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. За этим действием наблюдал и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Он только что вернулся из Центра избиркома и готов поделиться с нами свежей информацией. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. А вот желтые заветные шарики с номерами золототрона вытаскивали официальные представители партий, и перед этим член Центра избиркома Елена Дубровина предупредила представителя 11 партий, что шарики мы закрываем очень добросовестно, и готовьтесь, будет сложно их вскрыть. И действительно, сразу нескольких человек возникли сложности с скрытием заветного шара, и надо признать, что все до единого партии остались исключительно довольны своими номерами, хотя в один голос говорили, что никакой магии цифр нет. Собственно, заветный первый номер достался аграрной партии, говорит член партии Владимир Плотников.
Все хотели сегодня первый номер вытащить, но Господь распорядился так, что первый номер достался аграрной партии. Это хороший знак для того, чтобы мы обратили внимание на нашу родную деревню. Мы все от этого зависим.
Шар с цифрой 2 из лототрона достал лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
«Гражданская сила» – это партия для умных людей. Умные люди найдут любой номер в избирательном списке, если они хотят проголосовать именно за эту партию. Но честно вам признаюсь, я сегодня утром, когда ехал на жеребьевку, я немножко символист, я очень хотел, чтобы был второй номер. Потому что 2 декабря – второй номер. А 2×2, как бы известно, самое надежное арифметическое действие.
Первую тройку замыкает Демократическая партия России, говорит ее лидер Андрей Богданов.
Бог любит Троицу, поэтому если уж и знак, то знак для нас, потому что номер 3. Я постоянно говорю, что кампанию мы свою будем вести с одной главной темой, это вступление России в Евросоюз. И это движение, я уверен, начинается сегодня с 3-го номера.
КПРФ получил номер 4, говорит член партии Иван Мельников.
Я могу сказать, что есть партии, для которых результаты жеребьевки не играют большого значения. И тем не менее, КПРФ номером 4 очень довольна. Если вы посмотрите итоговый список партий, как они расположатся в бюллетене, то мы стоим выше всех наших основных конкурентов, претендентов на попадание в Государственную Думу. Ну и вообще, надо сказать, что номер 4, он ассоциируется с хорошим, очень хорошим во всех аспектах нашей жизни.
Союзу правых сил достался 5-й номер. Яблоко же замыкает список под номером 11. Но интересно, что представители этих партий по непонятным причинам поделиться своими впечатлениями от жеребьевки так и не вышли к журналистам. Сын бессменного лидера ЛДПР представлял партию на жеребьевке и досталась ему цифра 7. Безусловно, счастливый, уверен, Игорь Лебедев.
ЛДПР по итогу жеребьевки получил 7-й номер. Мы считаем, что это очень хороший результат. Счастливое число 7. Выборы в 2007 году. ЛДПР номер 7 получит замечательный результат.
«Справедливая Россия» оказалась последней в списке для жеребьевки. Нам так и не дали возможность принять участие в выборе номера, сетовала член партии Светлана Горячева.
«Жеребьевка показала, что мужская политика в России. Женщине не позволили, так скажем, вытянуть, хотя бы пропустить ее чуть вперед. А на самом деле, мне кажется, все зависит от того, какой номер достался, от того, с какими вообще мыслями и с какими чаяниями партия политическая идет на выборы. Поэтому я считаю, что социализм – это то, что надо России. За социализмом будущее мы видим по западным странам, потому как они развиваются. Вот поэтому я считаю, что главное в этом будет».
«Единая Россия» попала в десятку, шутили участники жеребьевки. Под номером 10 единороссов в главе с президентом идут на выборы, говорит член партии Вячеслав Володин.
«Есть номера, которые нравятся, есть номера, которые считаются опасными, но учитывая, что 13-го номера не было, поэтому опасаться, собственно, было нечего. Да и потом мы не суверенные люди, а десятка очень хорошо. И вот, говоря словами Михаила Терентьева, который на съезде, обращаясь к президенту, говорил, там, где Путин, там удача, Владимиру Владимировичу везет. Вот сегодня Владимир Владимирович возглавил список. И, знаете, 10-й номер для нас – это удача, потому что попасть в десятку очень важно для каждого, наверное».
Результаты жеребьевки по распределению мест в избирательном бюллетене среди политических партий будут утверждены сегодня вечером на заседании Центра избиркома. Арслан.
Спасибо, Максим. О том, как Центр избирком расставил сегодня по местам политические партии, которые будут участвовать в предстоящих парламентских выборах, нам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Москве проходят акции протеста пострадавших от мошенничества строительных компаний. На Горбатом мосту у здания правительства собрались те, кто уже не первый год ждет, когда в подмосковном городе Щербинка будет достроен квартал из 6 многоквартирных домов. Это 2000 семей. Среди них много участников программы переселения жителей из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, военнослужащих, вложивших воинские сертификаты в покупку жилья в Подмосковье, а также многодетные матери, ветераны войны и труда. Говорит представитель обманутых дольщиков из Щербинки Вячеслав Шуткин.
«Цель нашей акции протеста – это обратить внимание в первую очередь президента на то, что проблема по обманутым дольщикам, в частности, вот конкретно по нашему городу Щербинка, улица Овражная, она не разрешена. Хотя он давал поручение и распоряжение эту проблему закрыть по всей России первым кварталом 2008 года. На сегодняшний день ситуация такая, что у нас строители сняли. Я не буду вдаваться в предысторию, когда оно было заморожено, строительство. Оно было возобновлено в этом году по договоренности с правительством Московской области и СУ-155. Но на сегодняшний день, неделя три назад, строители сняли, и стройка встала. И уже явно наш район не будет достроен в первом квартале 2008 года. И второй момент. Новый застройщик, он только достраивает наш район. Он не хочет брать на себя юридические обязательства по передаче квартир, оплаченных нам. Значит, и до сих пор еще нет пока никакой правовой схемы передачи квартир, оплаченного жилья, обманутым дольщикам».
Обманутые дольщики предлагают назвать этот строительный объект, недостроенный, именем «Единой России», переименовать улицу, где она находится, в улицу «Единой России». Что вы хотите этим сказать?
«Это мы направили такие обращения и в правительство, и президенту, и председателю партии «Единая Россия». Во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что мы вне политики. Чтобы это было понятно всем партиям, что мы вне политики, и никому мы никаких политических дивидендов приносить не будем. Поэтому пристегивать нас к политической ситуации, к выборной ситуации, которая сейчас у нас, нас не надо. У нас одна единственная проблема и беда наша. Мы хотим получить наше оплаченное жилье. Почему мы пошли на переименование? Но есть такая поговорка или пословица, как корабль назовешь, так он и поплывет. У нас, к сожалению, на сегодняшний день наш объект Щербинка находится на Овражной улице, то бишь во враге. Вот три года мы проводим акции протеста, манифестации, митинги. Значит, если по каким-то объектам решаются вопросы, допустим, там «Звезда России», «Западные ворота России», ну уже просто, понимаете, как-то кажется так, ну давайте назовем «Единая Россия», улица «Единой России». Будем мы надеяться на то, что правящая партия, правительство, их слова не будут расходиться с делом, и наш квартал будет достроен.
говорил представитель обманутых дольщиков из Щербинки Вячеслав Шусткин. Еще одну акцию протеста сегодня в Москве проводят ветераны войны и труда, которые доверили сбережения инвестиционному фонду «Социальная инициатива». Они также, как и жители Щербинки, апеллируют к главе государства и пришли к зданию администрации президента. Акция пенсионеров заключается в массовой подаче писем на имя Владимира Путина, говорит одна из участниц сегодняшней акции, пенсионерка Надежда Переверзева.
Это безобразие. Мы просудились, дали свои документы приставам. Приставы бездействуют. Мы уже жалобы в прокуратуру сняли 5, по-моему, приставов. И все равно ВОЗ и ныне там. Совершенно беспомощно бороться с этой системой. Суд присудил вернуть нам деньги. Отдайте наши деньги. Деньги арестованные есть. Есть земли арестованные. Давайте мы будем с нашей помощью будем продавать. Вы знаете, у меня уже 3 или 4 стариков умерло. Одна женщина уже, так сказать, умом от такой жизни. Ой, даже больно говорить. И многие слегли. Уже многие не могут ходить на мероприятия.
Надежда Николаевна, теперь подавая массовые жалобы в администрацию президента, на что вы рассчитываете? Что вашей проблемой займется...
Вы знаете, президент обратил на нас внимание, и он подчеркнул как-то, вот я сама даже видела, они шли с Лужковым, и он идет, ему говорит, только, пожалуйста, решите вопрос с вкладчиками. Он промолчал совершенно, как будто ему это не нужно, вы понимаете?
Но вы считаете, что в ваших проблемах все-таки в первую очередь виноваты местные власти, которые не досмотрели, не доглядели?
Вы знаете, виновата сама верхушка, чиновники больших рангов. Потому что, когда я проверяла справку о компании, каждый год они были лауреатами разных премий. Даже французская премия есть. Каждый год они 14 лет, богатейшая организация. Были лощеные журналы, которые мы смотрели, этот Черкасов. И с мэром фотографировался, и с чиновниками высокого статуса, и со всеми. Ну как же нам не поверить, а? Ну кому же верить тогда это все? И вот надо закон на будущее утвердить, чтобы чиновники вели себя гораздо скромнее, нечего пиариться на этих всех банкетах и фотографироваться незнамо с кем.
Говорила одна из участниц сегодняшней акции протеста у здания администрации президента, пенсионерка Надежда Переверзева. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости экономики, спортивная панорама, а также обзор сегодняшних публикаций российских газет. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». А в 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Ее ведущий сегодня Виктор Резунков. Он будет говорить о том, как продолжается дело ученого-антифашиста Николая Геренко и Санкт-Петербург после марша против ненависти и накануне русского марша. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Основной версией взрыва автобуса в Тольятти является теракт, сообщил губернатор Самарской области Владимир Артюков. Уголовное дело возбуждено по 3 статьям – терроризм, массовое убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ. В результате взрыва сегодня утром погибли 8 человек, десятки получили ранения. По данным ГУВД, сработало безоболочное взрывное устройство мощностью свыше 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Следователи не исключают, что взрывчатку вез кто-то из пассажиров. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. В Москве в рамках расследования преступлений битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер, имя которого не называют, злоупотребил должностными полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Московский городской суд рассматривает сегодня протест Генеральной прокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В прокуратуре считают необоснованным арест генерала, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Испании сегодня ожидается объявление приговоров подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 8 подсудимых обвиняются в убийстве, остальные 20 – в причастности к экстремистской деятельности. В результате терактов в 4 пригородных поездах Мадрида погиб 191 человек, около 2000 были ранены. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. От 100 до 200 монахов прошли по улицам города Пококу, где месяц назад начались массовые выступления с требованием демократических реформ.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов, а рядом со мной, напротив меня, моя коллега Вероника Баде, которая знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Мы, естественно, говорим о предвыборной кампании в России. Об этом пишут уже каждый день и будут писать на протяжении ближайших месяцев все российские газеты. Сегодня мы остановимся на теме нарушений в ходе предвыборной кампании, которые уже обнаружены.
Совершенно верно. Об этом пишет газета «Ведомости». Сегодня Центр антикоррупционных исследований Transparency International Russia и Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» представят доклад избирательной кампании 2007 «Проблемы и тенденции», пишет газета. Документ оказался в распоряжении «Ведомостей». В нем использована информация СМИ, партии, избиркомов и активистов ТИ и «Голоса» из 40 регионов с июля 2007 года. Агитация разрешена после выдвижения в списков в СМИ с 5 ноября. И до, и после законного срока активную пропаганду вели «Единая Россия» и «Справедливая Россия», утверждается в докладе. Отмечена массированная косвенная или псевдосоциальная реклама в визуальном стиле партии, неоплаченная с избирательных счетов. Во многих регионах единороссовская символика есть на автобусах, машинах скорой помощи, дорожной технике, на жилетах рабочих. Беспрецедентным называет использование административного ресурса автор доклада политолог Александр Кынев. Откровенная агитация за «Единую Россию» звучит повсеместно в выступлениях чиновников и членов избиркомов, говорится в докладе. Так, 2 октября председатель Свердловского избиркома Владимир Мостовщиков выступил перед офицерами с рассказом о плане Путина. ИСР использует административный ресурс в Ставрополе и в Самаре. В Ставропольском крае по деревням разъезжают медики, раздают символику «Справедливой России». Против штабов оппозиции и СМИ резко выросло силовое давление, отмечается в докладе. Агитаторов задерживает милиция, журналистов запугивают. Раньше это не было повсеместным, вспоминает Кынев. В Башкирии работникам ЖКХ велели изымать агитгазеты в подъездах для сохранения чистоты, кроме продукции единороссов. Другая особенность кампании – агитация в учебных заведениях. Работники администрации Владимира раздавали первоклассникам подарки с символикой «Единой России». В Воронеже на линейках рассказывали о деятельности этой партии. В корпусах Алтайского госуниверситета развешаны плакаты с символикой «Единой России», где говорится, что у молодежи 20% мест в списках, а в Ульяновском госуниверситете висит растяжка «Знание – сила» – «Единая Россия». Со школьниками работает КПРФ. В Владимире партия раздавала учебные принадлежности. В сентябре, однако, после рассмотрения вопроса о раздаче тетради с символикой «Единой России», член ЦИК Майя Гришина разъяснила, что раз нет призыва голосовать и партсписка не выдвинут, то нет и нарушения.
Хочу заметить, что этот доклад сегодня будет также представлен журналистам в Москве. И, конечно, мы уделим этому внимание и в наших дальнейших информационных программах. Ну, а сегодня российские газеты, конечно, говорят о вчерашних событиях в основном. И в предвыборной хронике это был одним из таких заметных событий. Публичный отказ «Единой России» от участия в теледебатах.
Да, совершенно верно. Газеты активно комментируют эту тему. Например, газета «Время новостей» пишет. Как и следовало ожидать, политические оппоненты единороссов остались недовольны их решением проигнорировать дебаты. Так, например, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников, отметил, что своим отказом единороссы фактически срывают дебаты как жанр. «Для нас нет никакого смысла полемизировать с партиями бюрократов, не попавших в Единую Россию, и с партиями без шансов», — сказал депутат. А секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия» Николай Левичев заявил вчера журналистам, что эсеры считают отказ единороссов от дебатов вызовом общественному мнению.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде о публикациях сегодняшних российских газет, которые связаны с предвыборной кампанией в России.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости двух столиц. У микрофона Вера Володина.
Москва. Власти столицы и столичной области обменялись официальными заявлениями. Пресс-служба губернатора Московской области Бориса Громова распространила заявление о том, что московские строительные компании приостановили строительство жилья для обманутых дольщиков в Щербинке, Красногорске, Балашихе и ряде других муниципальных образований. Это, по мнению областных властей, похоже на спланированную акцию, которая может привести к социальной напряженности. В столичном стройкомплексе в ответ назвали это заявление провокационным домыслом, выходящим за рамки здравого смысла и попыткой властей Подмосковья переложить свою ответственность за возможный срыв ввода жилья на строительные компании столицы. Петербург. Законодательное собрание открывает горячую линию по всем вопросам безопасности на объектах строительства. Депутаты обещают рассматривать жалобы граждан на ведение строительных работ рядом с их жилыми домами. Заявления и звонки будут анализироваться в комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Москва. Планы реконструкции Рижского вокзала по выведению части железнодорожных путей из центра города пока существуют в виде предложений, объяснили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Перцев.
Пока еще никаких конкретных бизнес-проектов по этому поводу не разрабатывалось. Несмотря на то, что кто-то там в дальнем сообщении уходит всего лишь 3 поезда, 2 до Риги, 1 Великие Луки, пригородное сообщение, он достаточно увязан в грузовом сообщении. И как бы для того, чтобы говорить о его перспективах, нужно сначала решить, как его вывести из этой технологической цепочки. Единственное, что я могу сказать, что к концу года планируется, что что-то о Рижском вокзале мы заявим, но не раньше. Проект комплексной застройки земель, да, в частности, примыкающих к Рижскому вокзалу, как бы находится в стадии разработки в РЖД.
Петербург. В эту пятницу вступает в силу закон, защищающий скверы и парки Петербурга от застройки. Инициативе экологов и их сторонников удалось стать законом после 3 лет борьбы. Центр экспертизы КОМ и движение «Зеленая волна» собирает всех защитников закона отметить это событие в одном из арт-клубов петроградской стороны. Москва. Сегодня состоится массовая передача писем обманутых вкладчиков инвестиционных фондов Командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в администрацию президента Российской Федерации. Организаторы этой акции сообщают, что основную массу вкладчиков составляют пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. Петербург. Систему по борьбе с плагиатом разработали специалисты экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Аура-тест теперь будет проверять работы студентов, магистров и аспирантов по самой большой информационной базе материалов в области экономики. Первые результаты проверки выявили активное заимствование студентами материалов из интернета в работах по теории экономики на уровне до 90% текста. Универсальный характер системы Аура-тест позволяет использовать ее и другие вузами. Новости Москвы и Петербурга, 31 октября, Вера Володина.
Российские инвалиды требуют изменить систему определения потери трудоспособности, от которой зависит размер получаемых пособий и пенсий. По их мнению, это должен быть следующий шаг после отмены ежегодных переосвидетельствований, о чем недавно говорил Владимир Путин. Это поручение президента должно быть выполнено в ближайшее время. Речь об этом шла и на последнем заседании в Минздравсоцразвитии под председательством нового министра Татьяны Голиковой. Продолжит тему Ольга Беклемищева.
В ходе совещания в Минздравсоцразвитии выяснилось, что 30% российских инвалидов уже имеют бессрочные свидетельства об инвалидности, а остальным 70% очевидно должен помочь новый перечень заболеваний и патологических состояний, установление бессрочной инвалидности по факту возраста, удлинение сроков переосвидетельствования, освидетельствование на дому или в стационаре при невозможности прибыть на медико-социальную экспертизу. Это то, что предполагает сделать Минздравсоцразвитие в месячный срок, и то, что он может сделать в рамках действующего законодательства. Поможет ли это инвалидам, и основная ли это проблема, которая их мучает, я спросила у депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, инвалида первой группы по зрению.
Я рад, что наши власти решили преодолевать трудности, которые сами перед собой воздвигли. Я действительно этому рад. Второе. Проблема бесконечного переосвидетельствования не главная, но достаточно важная. Представьте себе следующую ситуацию. Согласно приказу еще Михаила Зурабова, номер 3, от 9 января прошлого года, для того, чтобы получить элементарное средство реабилитации, включая протез, каждый инвалид должен сначала получить индивидуальную программу реабилитации. Что такое индивидуальная программа реабилитации? Вы должны пройти всех врачей-специалистов, сдать все анализы, и только тогда вы сможете, например, получить, если вы незрячий, собаку-проводника или магнитофон. Ну, собаку, понятно, видимо, боятся, что собаку человек заразит. Для чего нужно сдавать все анализы, чтобы получить магнитофон? На этот вопрос никто ответить из известных мне людей не может. Кроме Михаила Юрьевича Зурабова, которому я этот вопрос задавал много раз, и он мне каждый раз отвечал, что здесь все правильно, все логично. Сколько я слышал слов, не укладывающихся в закон о русском языке как государственном, от самих инвалидов, от врачей, которые вынуждены принимать людей и формальности вместо того, чтобы принимать действительно нуждающихся, это можно рассказывать отдельно в другом месте с глазу на глаз. Я рад, что в этом отношении лед тронулся. Но я сказал, что это не ключевая проблема. Ключевая проблема сейчас у инвалидов, по крайней мере, у наиболее активной части инвалидов, другая. Начиная с пенсионной реформы, и в особенности после закона о монетизации, произошел переход от социальной поддержки и пенсионных выплат по группам инвалидности к социальной поддержке и пенсионным выплатам по так называемым степеням утраты трудоспособности. Причем ни один нормальный человек не может определить степень утраты общей трудоспособности инвалида. Как вы определите степень утраты общей трудоспособности Николая Островского?
Действительно, если к переосвидетельствованиям каждый год инвалиды все-таки привыкли за долгие еще советские годы, то оценка потери трудоспособности на глаз врача медико-социальной экспертизы вызывает массу проблем. Рассказывает Олег Викторович Рысев, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов России, инвалид-колясочник.
В большинстве случаев мы получаем из регионов скорее больше отрицательного, чем позитивного опыта, и связано это с тем, что принятые классификации и критерии в то время, когда 122-й закон принимался, по сути дела, делают все-таки данную процедуру, с нашей точки зрения, очень субъективной. Все это, конечно, не было бы так смешно, насколько это горько, потому что группа инвалидности, она, по сути дела, ее могут установить, как у нас был такой случай, согласно которому дали первую группу инвалидности, но при этом назначили вторую степень ограничения способности трудовой деятельности. То есть он, да, он не ходит, у него парализованы ноги, но поскольку сказать, что он потенциально может работать, то ему поставили сразу вторую степень ОСТД. Соответственно, он потерял приблизительно 40% своего ежемесячного дохода. Здесь было просто субъективно оценено, что поскольку он может сидеть, у него работают руки, у него есть среднетехническое образование, полученное до травмы позвоночника, следовательно, он потенциально может быть работником на рынке труда. Исходя из этого, что из-за потенциальной возможности с него реально снимают сейчас деньги.
Откуда появилось это разночтение между потенциальным и реальным? И давно ли оно?
Вы знаете, это все-таки пошло с новой пенсионной реформы.
Важность именно этой проблемы подтверждает и депутат Олег Смолин.
У нас уже только за 2005 год было более 43 тысяч людей, которые имели группы инвалидности, в том числе даже первую, но не имели никакой степени утраты трудоспособности. То есть их оставили без пенсии, вот тебе социальные пакеты, ни в чем себе не отказывай.
Но кроме брошенных в абсолютно беспомощном состоянии лежачих инвалидов, есть и проблема тех людей, которые желали бы трудиться по мере их сил. Но всякая попытка улучшить свою привлекательность на рынке труда путем приобретения каких-то технических средств несет в себе опасность.
Грубо говоря, хочешь получить там этот несчастный магнитофон, ты рискуешь потерять треть, по крайней мере, пенсии, если тебе снизят третью степень утраты трудоспособности до второй степени. И вот такое безобразие – вагон.
Это был Олег Смолин, депутат Государственной Думы. Так что вопрос о ревизии 122-го закона, с которым связывают большинство своих проблем инвалиды, так и не встал. Правительство и президент хотят просто оставить в покое безногих. Дело благое, но ведь у них может быть и желание участия в жизни общества. Как быть с этим? Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Основной версией взрыва автобуса в Тольятти является теракт. Погибли 8 человек. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах. В Приморье почти две недели остаются без света три района, где живут около 7 тысяч человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем вкладов частных лиц в российской банковской системе в третьем квартале увеличился на 6,4% а с начала года на 22% и составил 4 триллиона 736 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему обменному курсу это примерно 191,5 миллиард долларов. Сообщается также, что прирост банковских вкладов населения обеспечивает только средства в рублях, в то время как объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте постепенно снижается. С начала года на 1,5% примерно до 627 миллиардов рублей. Министерство экономического развития и торговли России повысило среднегодовой прогноз цены на нефть Urals с 65,5 до 67 долларов за баррель, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Это уже вторая корректировка прогноза в 2007 году. В сентябре он был повышен с 55 долларов за баррель. Правительство России продлило до 10 ноября 2007 года сроки подписания с зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке в стране автомобилей. Кроме того, предусматривается, что автомобильные компании, зарегистрированные в России и подписавшие к этому времени соглашение о намерениях, смогут заключать соглашение о промышленной сборке и позднее установленного срока. Ранее планировалось, что подписание таких соглашений в России будет прекращено после 15 сентября. Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире в 2007 году установит новый рекорд. Как свидетельствует результаты исследования агентства Bloomberg, уже по итогам 9 месяцев года этот показатель достиг прошлогоднего исторического максимума – 3 триллионов 550 миллиардов долларов. Вместе с тем, средний размер сделок по слияниям и поглощениям в мире за последние 3 месяца сократился до 153 миллионов долларов против 261 миллиона в первой половине 2007 года. Европейская комиссия одобрила проект создания совместного предприятия французской компании РВА, крупнейшего в мире производителя реакторов для атомных электростанций, и японской промышленной компании Mitsubishi, которая по планам займется производством и поставкой реакторов и парогенераторов для АЭС мощностью от 900 до 1200 мегаватт. В сообщении Еврокомиссии говорится, что эта сделка не будет значительно препятствовать конкуренции на рынке. При этом обе компании, как сообщалось ранее, продолжат независимо друг от друга участвовать в строительстве энергоблоков для атомных электростанций другого типа и мощности. Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 59 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении нашей программы, как всегда, новости спорта. И рядом со мной наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наташа, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Арслан. Сегодня в программе мы обсудим размер премиальных, положенных россиянам, победителям Олимпиады в Пекине. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. В Париже продолжается последний в этом году теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник там играли два российских теннисиста. Теймураз Габашвили в первом круге уступил французу Николя Маю 4-6-6-7, а Михаил Южный во втором круге обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса 3-6-6-3-6-3. На женских соревнованиях в Квебеке россиянки Ольга Пучкова и Алина Житкова вышли во второй круг стартового матча. Пучкова выиграла у Марины Иракович из Новой Зеландии 6-2-6-1, а Житкова у Суниты Рао из Индии 6-4-5-7-6-4. Еще одна российская теннисистка Ярослава Шведова уступила француженке Стефани Форес 3-6-4-6. В первом матче отборочного раунда Кубка Европы по баскетболу среди мужских команд «Спартак» из Санкт-Петербурга выиграл у украинского клуба «Одесса» 86-76. Ответная встреча этих команд пройдет 6 ноября. За океаном сегодня начался новый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. В первый день было сыграно 3 матча. Сан-Антонио обыграл Портленд 106-97, Хьюстон, Лос-Анджелес, Лейкерс 95-93, Юта, Голден Стейт 117-96. В этой встрече Андрей Кириленко принес Юте 9 очков и сделал 10 подборов. В Греции проходит командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная России во вторник в третьем туре одержала победу над командой Чехии 2.5 на 1.5 очка, а женская сборная над болгарской командой 3.5 на 0.5 очка. Обе российские команды идут пока на этом турнире без поражений. 5 матчей были сыграны в ночь со вторника на среду по московскому времени в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Питтсбург одержал победу над Миннесотой 4-2. Две шайбы у победителей забросил Евгений Малкин. Атланта по буллитам выиграла у Монреаля. Окончательный счет встречи 3-2. У победителей в основное время отличился Вячеслав Козлов, а Илья Ковальчук забил решающий буллит. У проигравших одна шайба на счету Алексея Ковалева. Феникс обыграл Сент-Луис 2-1. С таким же счетом Детройт взял верх над Эдмонтоном. Калгари одолел Нэшвилл 5-1. Единственную шайбу у проигравших забросил Александр Радулов. В октябре этого года, за 10 месяцев до старта Олимпиады в Пекине, спортсмены узнали, сколько денег они получат за победу или серебряные и бронзовые медали на этих соревнованиях. Признаюсь, что кое-какие цифры меня просто поразили. Их озвучит наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан.
В октябре, наконец, стали известны суммы, которые готовы выплатить и государство, а также общественные организации, федерации по различным видам спорта, и даже регионы, тем российским спортсменам, которые добьются успеха на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Под успехом, естественно, подразумевается прежде всего золотые медали, то есть победа, но также и серебряные, и бронзовые. Хотя, конечно же, по размерам вознаграждения, по некоторым позициям просто пропасть между первым и третьим местом. Но обо всем по порядку. В наиболее выгодном положении оказались борцы, как классического, или, как сейчас говорят, греко-римского, так и вольного стиля. Ну, во-первых, сразу надо отметить, что всем, без исключения, победителям, серебряным и бронзовым призерам от государства будет выделено 50 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, имеется в виду золотая медаль, 20 тысяч серебряная и 10 бронзовая. Это будет выплачено при любых обстоятельствах. Мы ведем речь только о том, что может быть выплачено дополнительно. Так вот, в этом смысле в наиболее выгодном положении оказались борцы. Почему? Потому что их спонсирует один из самых богатых людей России, мультимиллиардер Сулейман Керимов, который возглавляет так называемый попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Так вот, чемпионы Олимпийских игр 2008 года, россияне, имеют шанс получить призовые в размере 1 миллиона долларов. Но при условии, что если из 18 разыгрываемых наград 10 будет золотых, если же будет 9 золотых, то тогда чемпионы получат по 500 тысяч долларов, а тренеры чемпионов получат по 100 тысяч долларов. Но это самые большие расценки. Еще одна федерация, которая претерпела кадровые изменения, и во главе которой встал известный человек в стране и высокопоставленный чиновник, вице-премьер Нарышкин, это федерация плавания. К тем деньгам, которые мы уже объявили, федерация плавания добавляет от себя 50, 30 и 15 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. То есть имеется в виду 50 золота и далее по нисходящей. Что касается других видов спорта, то можно отметить дзюдо, где, правда, чуть поменьше, 30 тысяч долларов получает золотой медалист, 20 серебряный призер и 10 тысяч бронзовый, но для вида, связанного с единоборствами, в общем-то, немалые деньги. Весьма интересно, что даже федерация бадминтона, которая еще пока не до конца сама определилась с тем, кто же все-таки является ее руководителем, потому что, ну, судя по заявлениям и интервью, это Сергей Шахрай, в прошлом известный чиновник период 90-х годов. Ну, судя по тому, как он активно и уверенно раздает интервью, то, видимо, он пока что руководит. Хотя есть сомнения у некоторых около бадминтонных кругов, в частности, в Цюрихе, по поводу его полномочий. Тем не менее, это не мешает ему объявить о том, что победитель, подчеркиваю, только победитель, потому что серебряные и бронзовые награды Шахрая не интересуют, получит 50 тысяч долларов. Я думаю, что Шахрай ничем не рискует, потому что в условиях конкуренции с китайскими и многими другими еще командами и одиночниками в бадминтоне, я не думаю, что, к сожалению, кто-либо из российских спортсменов, бадминтонистов или бадминтонисток, может победить. Тем не менее, можно сказать, что шаг сделан. Федерация волейбола, которая возглавляется не менее, скажем, высокопоставленным и известным человеком, Ивановичем, Николаем Патрушевым. Следующая объявила размер премии на команду, потому что там невозможно выделять одного игрока. На команду $600 000 за золото, 300 за серебро и 200 за бронзу. А теннисиста, хотя это олимпийский вид, в общем-то, говорить не пристало, потому что, как выразился капитан сборной России и президент Федерации тенниса России Шамиль Торпичев, у нас любой игрок, неважно, это в женском или в мужском теннисе, способен сам содержать всю команду. Еще какие-то премиальные давать резону нет. Вот, там даже идет конкуренция, что, может, даже и Маша Шарапова не попадет на Олимпиаду, потому что у нее не будет достаточного количества сыгранных турниров за сборную. Ну и в завершение можно сказать, что в эту шеренгу, где государство, Национальный олимпийский комитет, Госкомспорт, или агентство, как оно сейчас называется, федерации, примкнули и регионы. Это Санкт-Петербург, который предложил выплатить своим призерам, соответственно, я говорю, за первое, второе, третье место 800, 480 и 320 тысяч рублей. Что, в общем-то, немало, учитывая, что это бюджетные деньги, а не вовсе какие-то, так сказать, нефтяные там, или из какого-то крупного бизнеса. И что самое интересное, волгоградцы платят более чем в два раза выше. Соответственно, за золото 1 900 000, за серебро 1 700 000 и за бронзу 1,5 млн рублей. То есть вот в этой гонке далеко не самая богатая Волгоградская область вместе с Санкт-Петербургом, конечно, но тем не менее, если мы посмотрим на цифры, то, несомненно, является лидером. Впереди страны все идет по части стимулирования спортсменов.
Рассказывал эксперт по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. Ну а сегодня в спортивной программе дня теннисные турниры, мужской серии «Мастерс» в Париже и женский в Квебеке, чемпионат мира по боксу в США, командный чемпионат Европы по шахматам в Греции, Евролига УЛЕП, второй матч проведет в главном европейском турнире ЦСКА, он дома сыграет с итальянским клубом Монте-Паски, а также два матча 1/4 финала Кубка России по футболу, ЦСКА «Спартак» Нальчик и «Зенит» Томь, и все 10 игр 23-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полном». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саид. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский обсуждает проблемы преподавания естественных наук в младших и средних классах. Слушайте «Радио Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».